На волоске от гибели. В то время как мужчины бродили по лесам, у детей не было возможности побегать по берегу. Взрослые забрали с собой лодку. Так что им пришлось развлекать себя на корабле, кто как может. Для маленького Фрэнсиса Биллингтона это, впрочем, не составляло никакого труда, хотя его забавы, казалось, никогда не нравились старшим. Стоит ему только начать вырезать на перилах судна свое имя, как обязательно кто-то шикнет: «Не делай этого!» Как только попытается взобраться по канатам на мачту, кто-то сразу же стащит его вниз. Даже когда он просто тихонечко сидит, держа в руках какого-нибудь малыша, начиналось: «Фрэнсис, смотри, как у него опасно свисает головка! Фрэнсис, смотри, чтобы он не раскрывался!» Заканчивалось все тем, что кто-то подходил и говорил: «Дай лучше я понянчу ребенка, боюсь, как бы ты его не уронил». Бедный Фрэнсис, ему не хотелось нарочно быть шаловливым, и все же он стал настоящим испытанием для пилигримов и мужчин, и женщин. Если Фрэнсис даже и умолкал на несколько минут, все были уверены, что он делает какую-то шкоду. И в большинстве случаев были правы. «Фрэнсис неплохой мальчик», – обычно говорил старшина Брюстер. «Нужно просто дождаться, когда его отец начнет строить дом. Тогда этот сорванец будет слишком занят, чтобы проказничать. Уверен, в деревне не будет более трудолюбивого мальца, чем Фрэнсис». «Давайте тогда скорее начнем строительство, что ли?» – отвечала госпожа Биллингтон. «Я уже вся извелась с ним». И вот, пока отец Фрэнсиса вместе с другими мужчинами занимались в индейском поселении кукурузы, этот любитель напроказничать бродил туда-сюда по кораблю, ища, чем бы себя таким развлечь. Держа в руках красивые перья дикой утки, он ходил и думал: как было бы здорово набить их пустые полости ружейным порохом и поджечь их. Эти мысли привели его в трюм, прямо в то место, где этот порох и хранился. Никого из взрослых там не было. И проказник, быстро обнаружив открытый сундучок с опасным порошком, принялся набивать им свои обрезанные с одного конца перья. Процедура, впрочем, была не из легких. Большая часть пороха попадала не в крохотное отверстие, а падала прямо на пол. Справившись с задачей, Фрэнсис осмотрелся по сторонам и увидел висящие на стене мушкеты. «Представляю, как запрыгали бы эти тети за стеной, если бы я начал из них палить», – подумал Шалун. В те времена мушкеты не стреляли с помощью курка. Выстрел производился благодаря горящему фитилю, который подносили к полке ружья, где был порох. Кроме проблемы курка, существовала и проблема спичек. Их еще тогда не придумали, а пользовались кремнием. Но Фрэнсис знал, где можно найти медленно горящий фитиль, такой, как на свечах, и сразу же направился туда. Он быстро вернулся, неся зажженный фитиль прямо в пороховой чулан. «О, Фрэнсис! Почему ты не подумал о рассыпанном на полу порохе, об открытом сундуке наполовину, наполненном опасным порохом? Попади туда хоть одна искра, весь корабль разнесет вдребезги». Но Фрэнсис никогда не утруждал себя о чем-то подумать дважды. Забравшись на ящик, он достал старый мушкет и заглянул в него. Не заряжен ли? Оказалось, что заряжен и готов к бою. Отлично! Что делать дальше, проказник знал очень хорошо. Думаю, что у самого солнца похолодело бы в груди. Загляни оно сейчас в крошечное окошко трюма. Жизнь проказника и всего судна висела на волоске. Раздалось из старого мушкета. Рассыпались ослепляющие вспышки. Когда густой дым чуть рассеялся, забившийся в углу трюма перепуганный мальчик увидел разъяренного матроса. Фрэнсис и сам не знал, как очутился там, на груди какого-то хлама. Помнил только режущую боль в глазах, да едкий пороховой дым. И как что-то сильно обожгло руки. Через минуту матросы бегали по кораблю, ища, не образовалась ли где-нибудь течь. А перепуганные женщины с бледными, как простыня, лицами пытались успокоить кричащих детей. Это было настоящее чудо. Никаких серьезных повреждений не обнаружили. Пострадали только перья и 2-3 заряженных мушкета. Порох на полу вспыхнул и сгорел, не охватив пламенем взрывоопасный сундук. «Если бы этот сундук взорвался, — сказал Стэндиш, когда услышал обо всем, — то кроме плавающих в море щепок от Мэйфлауэра ничего не осталось бы. Я удивляюсь, как этого не произошло. Мы были на волосок от гибели. Провидение Божие спасло нас. Да, лишь по милости Божией, — заверили его пилигримы. Народ. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, а пилигримы так и не нашли подходящего места для строительства домов. Решили сделать еще одну вылазку. Начальник экспедиции Карвер, Вильям Брэдфорд, капитан Стэндиш и другие, взяв на многие дни провиант, ружья, топоры, одеяло, сели в лодку и поплыли вдоль берега. Уже стоял декабрь, и гавань была полна кусками льда. Снежная крупа в вихре ветра обжигала лицо. Одежда на пилигримах задубела. Некоторым казалось, что они вот-вот умрут от холода. День за днем плыли разведчики, чтобы найти подходящее для поселения место. Ведь множество моментов нужно учесть. Селиться необходимо возле леса, чтобы было откуда брать бревна для строительства домов и дрова для огня. Однако этот лес не должен находиться слишком близко, чтобы было место для посадки зерновых культур. Гавань нужно найти глубокую и безопасную. А самое главное – ручей с чистой и свежей водой. Пилигримы высаживались то там, то там, но нелегко было найти место, которое обладало бы всеми перечисленными выше характеристиками. Целыми днями они бродили по холмам. Затем, недалеко от берега, разбивали лагерь и ночевали у огня в лесу. Однажды вечером, после тяжелого перехода, переселенцы развели большой костер и принялись готовить ужин. С корабля они набрали много хлеба, бобов и сухого гороха, а лес их постоянно снабжал свежим мясом в виде дичи. После того, как все поели и поблагодарили в молитве Бога, пилигримы поставили 2 часовых и легли спать. Лишь языки пламени освещали лица измученных путников, развалившихся кто где возле костра. Огонь бросал тень, которая обволакивала стволы деревьев и тянулась вдоль твердой, промерзшей земли. Иногда стоящие на вахте 2 пилигрима замечали выглядывающие из темноты блестящие зрачки. Но животные, боясь огня, быстро убегали прочь. Однако где-то около полуночи дозорные услышали доносящийся издалека долгий надрывный крик, очень похожий на воинственный крик индейцев. «К оружию! К оружию!» – сразу же закричали они. Пилигримы вскочили на ноги и схватили ружья. Долгое время они находились в ожидании, но ни один индеец так и не появился. «Наверное, волки выли или лисицы», — решили разведчики, и снова завалились спать. Еще перед восходом солнца пилигримы поднялись и принялись готовить завтрак, планируя продолжить свой поход вдоль берега. Пока одни возились с едой, другие относили одеяло и ружья вниз к лодке. Но когда все уже уселись вокруг костра, чтобы подкрепиться перед дорогой, совсем рядом послышался устрашающий вопль. «Ха-ха!» – доносилось из леса. Прыгнув в лодки за ружьями, пилигримы сделали несколько предупреждающих выстрелов, чтобы спугнуть дикарей. Но это не помогло. Вопли раздались все ближе и ближе. «Во-во! Во-во! Ха-ха!» В дымке раннего утра переселенцы заметили множество скользящих от дерева к дереву фигурок. Затем засвистели прочные и быстрые стрелы. Одна из них пронзила пальто Джона Хауленда, другая попала капитану Стэндишу чуть выше сердца. Но капитан был в доспехах, и стрела не причинила ему вреда. Как только начался обстрел, пилигримы быстро вышли из света костра, пытаясь уйти от опасности в темноту леса. Стрелы летели со всех сторон, но индейцев не было видно. Они тоже прятались среди деревьев и кустов. Пилигримы вели себя тихо, и это придало индейцам больше уверенности. Бесшумно они поползли в сторону огня. Их темные фигуры походили на лесные привидения. А пилигримам только этого и нужно было. Сразу же взревели мушкеты. Одна из пуль ранила вождя в руку, и он уже не мог пользоваться луком. С криком ярости дикари бросились снова в лес. Поля из мушкетов пилигримы некоторое время их преследовали, а затем вернулись к месту ночевки. Там они насобирали множество стрел. Некоторые наконечники были сделаны из оленьих рогов, другие – из когтей орла. Эти стрелы позднее попали в Англию, когда Мэйфлауэр совершал обратный рейс. Плимутская бухта. Настоящий ураган ветра и снега обрушился на пилигримов, когда те продолжили путешествие вдоль берега. Море было очень неспокойным. Казалось, лодку вот-вот перевернет из-за швыряющих ее в разные стороны волн. Вскоре сломался руль. Порывом яростного ветра разнесло на три части мачту. Уже почти стемнело, когда переселенцы, тяжело гребя, достигли бухты, которую увидели еще издалека. Около ее устья находился остров, к которому пилигримы хотели пристать. Они уже вплотную приблизились к нему, но из-за опустившейся темноты была опасность, что не сумеет проскочить между усеявшими берег огромными камнями. Буря становилась неистовей, волны поднимались все выше и выше. Сквозь мрак пилигримы едва различали что-то похожее на столб белой пены. Стало ясно, что именно в том месте волны, пенясь, разбиваются о скалы. Снова налетел беснующийся ветер. Гигантские камни окружали лодку уже со всех сторон. Очередная огромная волна подняла маленькое суденышко на свой гребень, и пилигримы с ужасом ожидали, что вот-вот их бросит на острые скалы. Все, что они могли сделать, это изо всех сил схватиться за борта лодки и быть готовыми к смерти. Если бы их швырнуло на камни, осталось бы лишь мокрое место. Но, слава Богу, лодку не разнесло в щепки. Когда волна ушла назад в море, судно развернуло левее и ткнуло носом в небольшую песчаную щель между камнями. Почувствовав, что лодка уже задевает песок, пилигримы сразу же выскочили из нее и оттащили ее на берег, подальше от волн. Разведчики нашли под одной из скал хорошее укрытие для ночлега, собрали хворост и разожгли большой костер. Но перед тем, как уснуть, опустились на колени и прославили Бога за то, что Он благополучно провел их сквозь шторм, мрак и ужас возможной гибели. Затем прочли наизусть один из старых чудесных библейских псалмов, который начинался словами: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». На следующее утро пилигримы обошли весь остров, но не обнаружили ни поселений, ни людей. Взобрались на вершину холма и с выступа огромной скалы и еще раз осмотрели все вокруг. Везде леса, озера, небольшие ручьи. Никаких полей, никаких признаков жизни. Остров, однако, оказался не самым лучшим местом для поселения. Его ресурсов, леса и дичи, вряд ли бы хватило на долгие годы. Да и земли для ферм нужно было гораздо больше. Чтобы соорудить на лодке новую мачту, пилигримы занялись поисками высокого прямого дерева. И вскоре с одного прекрасного молодого кедра полетели щепки. Переселенцы обрубили топорами его ветви и кору. Когда мачта была установлена, а руль отремонтирован, лодка была готова к продолжению плавания. Но следующим днем было воскресенье, и пилигримы провели его на острове в покое. А в понедельник, как только забрезжил рассвет, стали медленно плыть вдоль берега. Море по-прежнему бушевало, но в бухте, которая оказалась настолько глубокой, что туда могли войти самые крупные суда, вода была спокойной и голубой. Одна из больших скал выдавалась вперед, и переселенцы принялись грести в том направлении. Выйдя из лодки, они взобрались на нее и с надеждой стали рассматривать окрестности. На солнечном склоне холма было достаточно места для ведения фермерского хозяйства, а у его подножия тек ручей с чистой и сладкой водой. Испив из него, разведчики стали подниматься по склону в лес. Поднялись на вершину холма и выяснили, что местность оттуда хорошо просматривается к самому берегу моря. «Если мы построим селение здесь, то этот высокий холм станет отличным местом для форта», – заметил Стэндиш. Пилигримы долго решали, стоит ли селиться здесь или нет. Все понимали, ошибки быть не должно. Вроде бы все устраивало. Глубокая безопасная гавань, много питьевой воды благодаря резвому ручью. Земля кажется богатая, без камней и пней. Даже было такое чувство, что индейцы в этих местах когда-то выращивали кукурузу. Или, по крайней мере, очистили территорию. Лес находился на вершине холма. Значит, дерево для строительства можно будет легко доставлять вниз. Пилигримы решили, что лучшего места им не найти. Поэтому, вернувшись на Мэйфлауэр, они сообщили остальным добрую весть. Все переселенцы очень обрадовались, узнав, что для их будущего поселения нашли, наконец, подходящее место. Начальник экспедиции Карвер заметил: «Эту небольшую бухту, куда мы попали, мы назовем Плимут-Бейт». Пилигримы решили оставить название, чтобы оно напоминало им об английском городе Плимут, где проживало так много их друзей. Переселенцам не терпелось как можно скорее начать строительство домов, и Мэйфлауэр понесся на всех парусах глубокой тихой бухте Плимут-Бэй. На расстоянии брошенного камня от берега опустили якорь. Ближе корабль подойти не мог. И приготовили для высадки лодку. Высадиться были намерены не только мужчины, но и несколько женщин, которым хотелось посмотреть на выбранное для жилья место. Поэтому в лодке оказались госпожа Брюстер, Мэри Чилтон, госпожа Карвер и еще с дюжину других жен и мужей. Гребли снова к большому камню у берега. Из-за мелководья только там можно было высадиться прямо на сушу. Как только лодка уткнулась носом в берег, Мэри Чилтон быстро выпрыгнула из нее, забралась на скалу и со смехом крикнула: «Я первая леди, которая шагнула на то место, где будет находиться наш город!» И она была права. Та знаменитая скала и поныне возвышается рядом с океаном, в том самом месте, где когда-то оказались наши пилигримы. Ее называют Плимут-Рак, и каждый год множество людей приезжает в первый город Соединенных Штатов, город Плимут, чтобы посмотреть на место высадки первых колонистов. Когда все вышли на берег, Мэри Чилтон, Прескила и девочки Алертона разбрелись вдоль берега. Не ленясь, они наклонялись и собирали валявшиеся ракушки и красивые камушки. Так они добрались до маленькой рощицы невдалеке, деревья которой были обвиты ветвями дикого винограда. Мэри остановилась и прислушалась. «Я слышу звук бегущей воды», — сказала она. «Наверное, где-то рядом родник». Все девочки тоже остановились и прислушались к журчанию. Для их ушей это было сладкой музыкой. Поспешив на звук, они вскоре заметили в глухом местечке у скалы пускающие пузырьки в воду. Казалось, она бежит прямо из черной земли. Зачерпнув и напившись из больших раковин, девочки решили, что никогда еще не пили такой сладкой и вкусной воды. И действительно, за все это время, пока они жили в Голландии, у них не было возможности отведать свежей воды прямо из холодного родника. «Здесь растет несколько диких слив и яблонь!» – воскликнула одна из девочек Алертон. «Как тут будет прекрасно, когда наступит май, и все эти деревья расцветут!» И девочки попытались представить, как будет выглядеть летом этот склон, когда на нем уже будут радовать глаз домики и покрытые зеленью фермерские поля. «Боюсь, что здесь никогда не будет таких пестрых садов, как в Лейдене», — сказала Прескила. «Сомневаюсь, что на корабле можно найти хоть одну луковицу голландских тюльпанов». «Можно! И еще как можно!» — воскликнула Мэри Чилтон. «Я еще и летом подумала об этом и собрала целую кучу семян. Так что у каждой из нас будет свой маленький цветник. А затем соберем еще больше семян, и через год наша деревня будет просто утопать в цветах!» К сожалению, пошел противный снег с дождем, и мысли о лете и пестрых цветах моментально развеялись. Женщины уже вернулись на лодку, а мужчины еще некоторое время оставались на берегу, что-то обсуждая в связи с предстоящим поселением. Первая зима в Плимунте. Пилигримы едва дождались утра, чтобы начать строительство поселения. Едва забрезжил рассвет, как они, погрузив в лодку топоры, ружья, пилы и молотки, направились в сторону берега. Вначале нужно построить у подножия холма большое деревянное здание, сказал начальник экспедиции Карвер. Оно должно быть надежным и крепким, где мы смогли бы безопасно жить, пока не построим свои собственные дома. И не теряя времени даром, несколько человек принялись измерять участок для будущего общежития. Другие же отправились в лес рубить деревья. От раннего утра до позднего вечера можно было слышать дребезжащий звук топоров. У пилигримов не было лошадей, поэтому все приходилось делать вручную и пешком. Так они и носили из лесу на спинах тяжелые бревна. «Возьмите острые ножи и бегом сюда, ребята!» – позвал Джон Хаулден, Хапкинсона, Фрэнсиса, Джона, Брюстера и еще нескольких мальчишек. «Сходите на озеро и нарежьте тростника, чтобы было чем крыть крышу!» Увидев, как молодежь двинулась в лес, Вильям Брэдфорд взял с собой ружье, последовал за ними. «Если вдруг появятся индейцы, этих детей некому будет защитить», – подумал он. Команда добралась до озера, нарезала длинных прутьев тростника и, связав их в снопы, отнесла к взрослым. Только один раз они услышали далекие вопли индейцев, да где-то в лесу завыли волки. Вблизи же никто не появлялся. Это был рождественский день, когда срубили первые деревья и доставили к месту строительства. А через 3 недели было готово деревянное общежитие. Грубое, неоштукатуренное строение с тростниковой крышей и промасленной бумагой в окнах вместо стекол. Это был их дом. Пилигримы радовались от души, когда закончили его строительство. Затем они вымостили от общежития к берегу деревянную улицу-дорогу, которую назвали Лейден-стрит. Эта первая улица, название которой существует и сейчас, была названа в честь голландского города, где пилигримы так долго жили. Закончив строительство общежития, мужчины начали строить маленькие домики по обе стороны Лейден-стрит. В жилье нуждалось 19 семей. Джону Алдену пришлось строить дом вместе с капитаном Стэндишем. Других одиноких мужчин также собирались временно приютить семейные владельцы будущих домов. А зима становилась все холоднее и суровее. Часто поднималась такая снежная буря, что не было никакой возможности продолжать строительство. Пища была скудной, и мужчины каждый день пробирались через глубокий лес, чтобы поймать хоть какую-нибудь дичь. Нередко возвращались наполовину замерзшие, с пустыми охотничьими мешками. Стужа, цинга от нехватки свежих фруктов и овощей, влага, пилигримы нередко промокали с ног до головы, и плохое питание сделали свое дело. Многие из переселенцев болели и даже умирали. У капитана Стэндиша была молодая жена Роза, которой пилигримы очень дорожили за приятные черты лица, мягкое и доброе отношение к другим. Когда простуда, плохое питание, цинга многих косила под самый корень, то Роза, казалось, лучше всех знала, как ободрить одиноких, упавших духом больных. У нее всегда были в запасе приятные сюрпризы. Но, к сожалению, эта женщина не могла похвастаться здоровьем и крепостью, как другие. Стэндиш только вздыхал, видя, как его жена с каждым днем становится все слабее и слабее. «Моя бедная маленькая Роза!» — сокрушался капитан. «Ты слишком хрупкий цветочек, чтобы выдержать эту суровую, дикую жизнь. Мне станет лучше, когда я покину эту душную каюту корабля и буду дышать свежим воздухом земли и леса», — отвечала она. Поэтому, как только построили общежитие, Стэндиш осторожно посадил Розу в маленькую лодку и направился к берегу. Затем бережно взял жену на свои сильные руки и отнес ее в новый срубленный дом и уложил на маленькую деревянную кровать. Всматриваясь в покрасневшее от высокой температуры лицо Розы и держа горящую от лихорадки руку, мужественный капитан дрожал от страха. Он знал, пришел такой враг, побороть которого ему не под силу. После нескольких мучительных дней Роза навсегда покинула Стэндиша. А вскоре очень сильно заболел Вильям Брэдфорд, Гудмен Уайт, госпожа Алертон и еще многие другие. В общежитии стояли ряды застеленных белыми грубыми простынями кроватей, на которых боролись с болезнью и женщины, и мужчины. В конце концов, наступило время, когда только семеро из пилигримов были способны охотиться, чтобы не умереть с голоду, а еще были вынуждены заботиться о больных и хоронить умерших. Целыми днями Прескила тихо ходила по общежитию, то умывая лица страдающих от жара больных, то чтобы хоть как-то облегчить боль, прикладывала к их лбам холодные примочки. В другое время, склонившись над горящими углями, она варила больным похлебку с гренками или готовила еду для тех, кто ухаживал за бедными пилигримами. А по ночам, когда дом освещала лишь слабая тусклая свеча, доктор Фуллер или Стэндиш ходили от кровати к кровати, подавая прохладную воду одним или переворачивая мокрую подушку другим. Нередко в руках какой-нибудь уставшей до смерти няньки появлялась чашка. «Выпейте горячего бульона», — шептала Прескила, «и у вас будет больше сил, чтобы заботиться о больных». А когда она видела, что седовласый старейшина, охраняя дом, уже не держится на ногах, то уговаривала его прилечь на часок-другой, пока она вместо него подежурит. «Нет-нет, Прескила», — обычно отказывался тот, «ты же не можешь работать весь день, а потом еще всю ночь сторожить дом. Пойди, отдохни, мое дитя, ты так устала». И девушка брела к своей кровати, останавливаясь на пути, чтобы поправить подушку и сказать ободряющее слово тем, кому лихорадка не давала спать. Но даже такая нежная забота не смогла сохранить пилигримам здоровье и жизнь. Каждый день на холме Коул появлялась новая могила. Наконец, с кровати не смогла подняться и сама Прескила. Она вся горела от жара и в тревожном сне видела свой старый дом во Франции. Девочке казалось, что она еще совсем крошка и забавляется с малышом Джозефом. Находясь в бреду, она уже не знала, что ее отец, мать и брат один за другим нашли под снегом на склоне холма свое вечное пристанище. Пилигримы боялись, что индейцы Заметив много могил и сообразив, как мало осталось в живых белых людей, решаться на них напасть. Поэтому, когда в очередной раз маленькая группа колонистов отнесла поздно ночью с грустью на холм свою ношу, то закопала могилу и тщательно присыпала ее снегом, чтобы краснокожим не так просто было ее заметить. Прошло всего несколько недель, а под снегом на склоне холма Коул лежала уже половина прибывших в Америку переселенцев. Самосед. Наконец пришла весна, неся пилигримам здоровья и надежды. Снова застучали в лесу топоры, и вскоре были закончены наполовину построенные домики. На пригретых солнцем склонах холма растаял снег, а замерзшие ручьи постепенно унесли в море раскрошившийся лед. Как-то утром мужчины Плимута встретились в общем доме, чтобы поговорить о планах для своей крохотной армии. «На вершине холма мы построим большой мощный форт. Там мы установим нашу пушку. Так, чтобы ее легко было направить в любую сторону», — сказал капитан Стэндиш. «И если индейцы сунутся сюда, у нас будет где надежно спрятать жен и детей». Не успел он закончить речь, как снаружи раздался испуганный крик игравших детей, а в следующее мгновение в дверях появился высокий полуголый индеец. В его черных длинных волосах торчали орлиные перья. Лицо было разукрашено черными и красными полосами. В руке краснокожий дикарь держал длинный лук, а из-за голых плеч торчал колчан со стрелами. Пилигримы тут же вскочили, схватив со стола ружья и мечи. Вполне возможно, что в селении уже полно индейцев. Но индеец не двигался с места, хотя его рука покоилась на маленьком, засунутом за пояс, топорике. Его орлиный взгляд пристально сверлил то одного, то другого белого мужчину. «Мир вам, англичане!» — вдруг сказал индеец. «Что? Эти дикари говорят по-английски?» — воскликнул удивленный Вильям Брэдфорд. «Следи-ка получше за своим ружьем», — тихо сказал капитан Стэндиш. «Он может оказаться не таким уж и дружелюбным, каким хочет показаться». Вероятно, индеец услышал его, потому что сразу же сказал: «Самосед, друг англичан, он пришел с миром». Старейшина Брюсер шагнул к гостю и протянул руку. «Спасибо за добрые слова, друг! Где ты научился нашему языку?» «Самосед — вождь маленькой земли в море. Много англичан приплывают к нам рыбачить и покупать мех». «И как далеко отсюда находится ваш остров?» — продолжал расспрашивать старейшина. «Плыть на корабле при большом ветре будет один день. На каное, затем пешком, 5, — ответил вождь. «А как ты сюда попал, самосед?» «Самосед приплыл сюда на корабле 6 месяцев назад. Английский друг сделал самосету и другим вождям на своем корабле большой путь». Пилигримы предложили индейцу зайти в комнату и сесть вместе с ними за стол. Принесли ему поесть и попить, после чего продолжили свои расспросы. «Твои друзья-индейцы где-то поблизости?» — спросил капитан Стэндиш. «В лесах много индейцев», — ответил самосед. «Они приносят много меха, продать его белым людям. Индейцы — великие охотники. Белые не умеют ставить капканы так хорошо». Пилигримы посмотрели в сторону Вильяма Брэдфорда, и улыбнулись. Тот тоже вспомнил, как однажды попал в индийский капкан на оленей. «У Сомерсета есть друг, индеец Кванта. Он хорошо говорит по-английски», — сказал Сомерсет, потянувшись за следующим жареным гусиным окорочком. «Почему же Скванта не пришел с тобой?» — спросил старейшина Брюстер. «Скванта хитрый, как лиса. Однажды он сунул руку в капкан, больше не хочет. Теперь он очень боится белых людей». «Белые люди его обидели?» — спросил Брэдфорд. Сомерсет положил на стол косточку и стал рассказывать историю про своего друга. «Один матрос попросил Скванта, чтобы тот поплыл с ним немного в каное с белыми крыльями. Но он отвез Скванта еще 20 индейцев через большое море в землю, откуда поднимается солнце. Там он продал их в рабство. Прошло много зим, и Скванта сбежал. Он выучил английский в стране белых людей». Видно было, что Сомерсет никуда не спешит и, судя по всему, не собирается покидать селение. Целый день индеец прохаживался везде и рассматривал на домиках окна и двери. Он знал, что наводит на всех женщин и детей страх, и это, кажется, забавляло его. Наступила ночь, а он еще все бродил между домиками. Некоторых пилигримов посетила мысль, что он шпион. И его послали разведать, насколько сильны и многочисленны были пришельцы. Поэтому не хотели выгонять индейца, боялись рассердить. Пришло время отправляться спать, и англичане стали ломать голову. Что им делать с этим незваным гостем? «Кажется, этот индейец настроен дружелюбно», сказал господин Хапкинс. «Я возьму его переночевать к себе». Он застелил на кухне кровать, но Сомерсет не захотел на ней спать. Постелив прямо на полу у камина оленью шкуру, индеец уснул. Но господин Хапкинс так и не сомкнул глаз. Всю ночь он прислушивался к мирному посапыванию краснокожего гостя и, не сводя с него глаз, с ужасом думал: «Вдруг, пока я буду спать, этот дикарь убьет всю мою семью и спалит дом». Да и из пилигримов мало кто хорошо спал этой ночью. Стоило закричать сове или завыть волку, как всем уже казалось, что это вопли индейцев, примчавшихся уничтожить селение белых людей. Ночь, однако, прошла спокойно, и утром Сомерсет распрощался со своими новыми друзьями. На прощание пилигримы дали индейцу несколько украшений, да английское пальто, что тот с большим удовольствием принял. «Приходи завтра и приводи своих друзей», – предложил Сомерсету Вильям Брэдфорд, провожая его за селение. «Скажи индейцам, чтобы приносили свои меха, мы заплатим за них. Но они не должны приходить в наше селение с луками, стрелами, ножами или топорами». Мирный договор. Пришел следующий день, но никаких индейцев больше не появлялось. А еще через день наступило воскресенье, которое пилигримы всегда ревностно чтили. Все собрались в общем доме, чтобы прославить Господа, помолиться Ему и послушать проповедь старейшины Брюстера. После окончания служения жители селения, не спеша, направились к своим домам. Впереди с ружьем в руках шагал капитан Стэндиш, готовый в случае опасности сразу же бить тревогу. Вдруг из леса вышло пятеро рослых индейцев, одетых в оленью шкуру. Их лица были раскрашены серыми полосами, а на голове торчали орлиные перья. Каждый нес в руках свертки превосходного меха. «Это Самосет со своими друзьями», — сказала Прескилла господину Брюстеру. «А значит, на нашу голову свалилось еще 5 голодных мужчин». «Уверен, у нас достаточно еды, чтобы их накормить», — ответил старейшина. «Мы им накроем стол в общем доме, так что не будет никакой нужды вести индейцев в дома и пугать детей. Малыши боятся, когда эти дикари глазеют на них в окна». От обедов краснокожие гости расстелили на столе свои меха. Затем кивнули головами в сторону кастрюль, чаш, ножей и других вещей, которые хотели бы получить взамен. «Нет, Самосет, — сказали пилигримы, — сегодня Божий день. Скажи своим друзьям, что мы не можем торговать в такой святой день. Приходите завтра, и мы будем рады купить у вас меха». Самосету было трудно понять, чем один день отличается от другого, но он передал индейцам слова пилигримов. Не говоря ни слова, краснокожие собрали свои меха и вышли из селения. Прошло несколько дней. Индейцы не появлялись. И пилигримы уже было подумали, что дикари рассердились, ведь они не захотели обменять им в воскресенье свой товар. Но когда мужчины в очередной раз собрались в общем доме, чтобы нарисовать и обсудить план постройки форта на вершине холма, в комнату влетели Фрэнсис Биллингтон и Любовь Брюстер. Оба были бледны от страха и страшно запыхались. «Индейцы! Индейцы!» – возбужденно говорили они, ловя ртом воздух. «Мы были внизу у ручья, собирали иву. Видим! Сотню индейцев вышли из леса!» Стэндиш не стал дожидаться окончания рассказа. Бросился к двери и посмотрел в сторону леса. Точно! Недалеко на холме расположился большой отряд индейцев, которые что-то говорили друг другу и показывали пальцем в сторону селения. Развернувшись, капитан Стэндиш начал быстро отдавать приказы. Вскоре каждый мужчина знал, где он должен стоять и что нужно делать в случае нападения. Из общей массы краснокожих вышел Самосет с индейцем. И оба медленно стали спускаться к деревне. Им навстречу уже спешили Стэндиш и Эдвард Винслоу. «Это Скванта, друг англичан», – представил Самосет индейца. «Мы рады видеть вас обоих в нашем селении», – сказал Эдвард Винслоу. «Надеемся, вы принесли нам сегодня много меха для обмена». «Нет меха», – заявил Самосет. «Масаид, великий вождь краснокожих, пришел сюда встретиться с белым вождем. Масаид хочет стать братом белого вождя». Узнав, что к ним пожаловал повелитель многих индейских племен, пилигримы решили встретить того с честью. Начальник экспедиции, теперь уже мэр, приготовил для почетного гостя несколько подарков, и Эдвард Винслоу, надев лучшие доспехи, отправился со Скванта к месту, где их ожидала толпа индейцев. Масаид действительно выглядел настоящим царем. Положив на землю длинный лук, он встал, чтобы поприветствовать белого человека. Очень высокий и стройный этот знаменитый индеец предстал в одежде из оленей шкуры, украшенной красивыми раковинами и перьями. Вождь носил огромный от макушки головы до земли сплетенный из орлиных перьев своеобразный венок. Эдвард Винслоу расстелил перед Масаитом прямо на траве дорогое красное шерстяное одеяло, в котором были завернуты яркие красивые ожерелья, нож и длинная медная цепь. Медленно и осторожно, разложив все эти вещи, Винслоу выпрямился и обратился к Масаиту со словами: «Мой вождь посылает тебе эти дары и приглашает в свой дом. Он хочет быть твоим другом». Когда Скванта перевел эти слова Масаиту, тот кивнул Винслоу оставаться среди индейцев, пока он не вернется, и, взяв с собой 20 воинов, направился следом за Скванта к селению. Краснокожего вождя встретили у ручья капитан Стэндиш, господин Алертон и еще 6 солдат в ярких доспехах. Почетным экспортом они сопровождали Масаита в общий дом, где постелили на полу для вождя и его воинов большой ковер с подушками. Вскоре загремел барабан, засвистели флейты, и в помещение вошел в сопровождение остальной крохотной армии мэр Карвер. Поставили еду, питье. И после совместной трапезы мэр Карвер заключил с Масаитом мирный договор. Краснокожий вождь поднялся и на своем языке пообещал, что индейцы никогда не причинят белым людям вреда, и что если другие племена вздумают напасть на Плимут, он, Масаит, поможет пилигримам. Закончил вождь речь обещанием, что его люди никогда не войдут в селение белых с луками и стрелами. Когда самосед перевел все это на английский, стал говорить мэр Карвер. Он заверил Масаита, что пилигримы также не причинят индейцам никакого вреда и никогда не придут к ним с ружьями. Еще пообещал, что белые люди всегда будут платить туземцам за меха и другие вещи, которые те принесут для обмена. После того, как Скванта перевел Масаиту обещание мэра, был подписан договор о мире. Индейский вождь писать, конечно же, не мог, просто нарисовал маленький крестик. И вообще не понимал, что значит поставить подпись. «Теперь белый человек и красный человек – братья», – сказал он. Затем пришла очередь и Масаиту развернуть перед своим белым братом, мэром Карвером, подарки. Ими оказались прекрасный мех, лук, стрелы, как у самого вождя, и ожерелье из медвежьих зубов. А когда вождь с воинами покидали селение, капитан Стэндиш и его солдаты проводили их с почестями до самого ручья. Этот мир между индейцами и пилигримами не нарушался 50 лет. В течение всего этого времени никто с обеих сторон не нарушал данной клятвы.